Я, на самом деле, я очень много работаю с детьми, я поэтому буду вас так иногда преуменьшать. Вот. Ну, собственно, маглы волшебники. Для тех, кто там чуток не в теме про Гарри Поттера, да, в нем мир делится на магов и маглов. Они же простецы. Вот. И мне это очень напомнило, ну, как это происходит в сообществе, да, там, гештальт-сообществе, да, что у нас вот есть прохаванный клиент и дикий клиент. Вот. И, ну, как будто бы как-то нельзя с диким клиентом, как с прохаванным, ибо не понимают. Ну, в общем, вот. Меня в этом месте больше беспокоит то, как чувствует себя дикий клиент, да, попадая в гештальт. Ну, потому что я сама когда-то была диким клиентом, вот, и я помню, что меня эти вещи немножко шокировали, да, там, побудь с этим, как это про тебя. Вот. Я долгое время училась, как поддерживаться, а фразу «я тебя поддерживаю». Вот. Долгое время это на меня не работало. Вот. И я боюсь, что, ну, это судьба многих наших клиентов. Да? Собственно, ну, что я предлагаю? Я тут собрала немножечко клише, которые, ну, вот мне пришли в голову. Вот если там вы что-то будете довспоминать, в общем-то, добавляйте. Ну, вот, собственно, да? Побудь с этим. Я тебя поддерживаю. Я с тобой, вот, ну, я потом скажу конкретно о каждом. Это твоя ответственность, это не твоя ответственность, это мои границы, про что это? И самое такое, я в своем процессе сейчас. Как это может слышаться, да? Ну, вот если, ну, взглянуть на это критично достаточно, да, там, ну, побудь с этим, ну, тупо издевательство, потому что не ясно вообще. Это вообще, блядь, что я имела в виду, простите. Вот. Фраза «я тебя поддерживаю», ну, как бы, она, на мой взгляд, достаточно давно стала клише вообще, не только в гештальт-сообществе, но и в основном в психологических, околопсихологических сообществах. Вот, и, ну, как бы, в чем идея, да? Собственно, давайте так, что такое клише, знают все, да? То есть это некоторые устоявшиеся речевые обороты, да, про которые всем понятно, что они значат, но, как правило, в контексте. Вот когда они вырваны из контекста, то, в общем-то, начинаются беды. И вот, вот эта вот фраза там, «я тебя поддерживаю», когда она уже там, ну, идет уже просто как отклик, как разменная монета, то, например, дикому клиенту она может быть просто не ясна, ну, что это значит, ты меня поддерживаешь. Да? Вот я сегодня буквально спросила свою клиентку, которая там не в зуб ногой про гештальт. Да, у меня клиентка, вот я тебя поддерживаю, как ты это понимаешь? Она ответила, ну, то, что ты на моей стороне. Вот. Это то, как она, ну, это ее способ скушать эту фразу. Вот. На самом деле, вот про «я тебя поддерживаю» не моя идея, но, ну, мне кажется, трудно поддерживать человека, ну, как просто, да. Поддерживать, ну, что-то, то есть помогать чему-то быть, какому-то процессу, да, там. Я поддерживаю тебя в твоем чувстве. Я поддерживаю тебя в твоем стремлении. Я поддерживаю твою инициативу. Ну, то есть, как-то так. Здесь, ну, эта фраза требует дополнительных уточнений, как по мне. Затем великолепная фраза «я с тобой». Говорится фраза «я с тобой», на нее стандартный клишированный ответ «спасибо». Легче не становится. Вот. Об этой фразе я тоже читала там. Людмила Петрановская много есть на эту тему, про то, что наши люди, ну, наши люди, да, там, постсоветские, ну, им не очень ясно, ну, вот если, да, это критически оценить, да, ну, ты со мной, и чем ты мне поможешь? И как это, и как, куда это прикладывать? Вот. Затем великолепная фраза «это твоя ответственность или это не твоя ответственность?» Когда я, ну, опять-таки, поинтересовалась этой своей клиенткой, говорю, вот эта вот фраза, ну, там, что это твоя ответственность, что это значит? Ну, типа, не перекладывать вину на другого за свои неудачи. Вот. Вот это вот вообще слово «ответственность» в бытовом сознании, оно действительно часто, ну, слеплено с виной. Твоя ответственность – это как, ну, как будто бы твоя вина. Вот. Но на самом деле вина может быть кого-то другого, а ответственность уже твоя. Вот. Когда ее спросила, да, что она понимает под ответственностью. Она вообще затруднилась ответить. Вот. Когда я размышляла об ответственности, я пришла к тому, что ответственность – это, ну, некий перечень действий, да, Что делать с тем, что получилось? Ну, кто будет убирать? Это не про то, кто намусорил. Ну, вот так, как-то так вот метафорически. И вот здесь, да, вот к этой фразе, да, вот у меня есть вопрос. Как ее, ну, как ее можно говорить по-другому? Собственно, ну, есть дискуссионный семинар, я предлагаю нам посвятить, ну, набрасыванию, как можно сказать по-другому. Вот, затем, это мои границы. Великолепная фраза, которая для людей, которые с гештальтом не имеют ничего общества, звучит «пошел похуй». Вот. Действительно, что же такое границы на самом деле, да? И что значит это мои границы, это твои границы, ты попираешь мои границы, ты там не попираешь мои границы, или ну вот как-то так, нарушаешь, не нарушаешь. Вот. Во многих случаях, да, там, это мои границы, эту фразу можно заменить словами «мне неприятно». Вот. Ну, то есть как-то так.
Я даже думаю, извини, если тебя перебиваю, что вообще про какие-то чувства больше рассказать.
Да.
Потому что, ну, про границы это метафора, нет никаких этих самых границ.
Вот это то, вот о чем я хочу, как бы, ну, сказать. Mm-hmm. Затем вот это великолепное, да, про что это? Нетипичная, как это про тебя, нетипичная, ну, вот нашему уху грамматическая конструкция, да, вот если накидать идеи, вот это вот про что это. Как это связано с тобой, как тебе это откликается, ну, вот уже как-то чуть более, да, вот.
Ну, такому клиенту, как это в тебе откликается, тоже не очень понятно.
Какие есть варианты? Там, то, что ты рассказываешь, похоже, возможно, на твою ситуацию, или похоже на что-то. Ну, вот как это.
Тут, мне кажется, понимаете, как вот фраза про что это, она более широкая. А дальше вот то, что вы говорите, это детализация. Вот про что это в этой ситуации, как это в тебе откликается. Да? Угу. В этой ситуации, что это может означать. В этой ситуации, что это... А когда ты говоришь про что это такая общая фраза. Поэтому, если искать ей заменитель, то надо искать заменитель общей фразы. Да. Или... Тогда детализировать.
Вот я скорее, вот искать заменитель общей фразы, это находить новое клише. Угу. Я скорее за то, чтобы отказываться от клише и, угу, ну, такие искать более детализированные варианты, угу, ну, как сказать, как обратиться. Ну и затем мое любимое, я в своем процессе сейчас. Этим особенно изобилуют, ну, супервизорские группы. Вот, когда это уже там, ну, какой-то вот уровень, фраза «я в своем процессе сейчас» – это, ну, тоже вежливая, изощренная форма «отъебись», вот, ну, без дополнительных уточнений, но с умным видом. Вот, что значит «в своем процессе»? Это в чем? В своем процессе значит «не лезь» или, ну, вот как-то так. Вот. Ну и, конечно, вопрос, который меня волнует, как бы, гештальт? А что это за метод такой? Ну вот, как ответить на этот вопрос, да, там, в двух-трех словах, мне недавно спросили об этом на собеседовании, вот, у меня глаза стали круглыми. Окей, значит, что я предлагаю? Ну, я накидала клише, какие я знаю, да, что вы подскажете? Я, наверное, не все, наверняка не все. Кому что приходит в голову из такого, что резануло слух, когда вы только
вот...
В этом месте. Спасибо. Угу. Как? Великолепно. Скажите, у кого хороший почерк? Кто хочет пописать на доске?
Печаль.
Ага, и все.
Не режет глаз, когда ухо, когда говорят вкусно.
Во время этого месяца много любопытства, когда клиент говорит, мне вкусно. Ну, скорее, когда терапевт говорит клиенту, знаешь, ты так рассказываешь, мне так вкусно. Вот в этом месте клиенту хочется прибить терапевта.
Ты что, меня ешь?
Да, в соплях или там, ну, еще в чем-то предположим, да, а ты такой вкусный процесс.
Ну, вкусно, это просто как-то в последнее время стало очень популярной фразой. Ты говоришь обо всем. Такое вкусное кино, я не знаю, такая вкусная книжка, да. Я тоже всегда задаю людям вопрос, что значит вкусное, ты ее ела. Мне тоже оно непонятно.
Ну да, это тоже становится клише, в том числе и в гештальт-сообществе. Вкусно, великолепно. Ага, еще.
Мне еще всегда бесило, когда мой терапевт мне с умным видом говорил, я тебя вижу.
Угу. Что это значит? Это вот из серии «Я с тобой».
Я с тобой, я тебя вижу. Ну, так и да, у тебя два глаза, я точно заметила.
Да.
И вообще, и чё?
Угу. Угу. Угу.
Не уходи из контакта.
Угу. Не уходи из этого, из контакта. Вообще вот контакт тоже такой,
да.
Вот.
Угу.
Само по себе.
Да,
само по себе контакт. Вот, оно как-то.
Так же, как и границы. Какая-то вещь такая.
Ну, да. Угу, угу. Есть еще что-то, кого там?
Можно вкусно добавить в список. Мне один раз задали вопрос после группы, ты наелась? Я же умерла секунд на 5, потому что как-то не ожидала такого вопроса.
Только это про то, ну, это про то, достаточно ли тебе было. Да, действительно, это вот, ну, съедобная метафора, они как-то вообще близки гештальт-терапии, как и сексуальные метафоры, близки психоанализу, где-то так. Угу. Ну, с учетом, что психоаналитиков недолюбливают больше, чем нас. Это одна из причин. Окей, есть еще? И сейчас Саша.
Чем-то уходит, что-то получил.
Ресурс вообще не ясно.
Кстати, слово потребность.
Вопрос.
Да, вопрос.
Ты вовремя это поняла.
Еще один есть хороший вопрос. Чем я тебе могу помочь?
Посоветуй мне. Да.
Станцуй.
Что ты хочешь от меня? Хорошо. Так, есть ли еще? Или больше нет?
Остальное потом придет.
Хорошо. Так, что я теперь предлагаю? Собственно, я недаром просила это записать, чтобы мы могли все это видеть. Ну да ладно, буду что зачитывать. Как мы можем заменить, ну, эти клише, да? Какие у нас еще могут быть слова в арсенале, чтобы сказать то, что мы хотим сказать, и на самом деле осознать, что же мы все-таки хотим сказать, ну, не опираясь на эти клише. Ну вот, не знаю, побудь с этим. Какие есть предложения?
Я могу писать просто одним красивым почерком.
Можно.
Меня смущает эта вот сама приставка, ну там вот побудь с этим.
Mm-hmm.
То есть, как бы там подумай над этим, над чем над этим. Ну, я просто помню на интенсиве первом женщина сидела и говорила, что вы от меня хотите. Что значит с этим? С чем с этим? С чем с этим? Да, поэтому, ну.
Мне кажется, что само повелительное наклонение, использование глагола в повелительном наклонении, это не про гештальт.
Ну,
видимо, таки про гештальт, раз это очень распространено.
Мне кажется, что не про гештальт. Ну, по крайней мере, не про мой гештальт. У каждого сыра.
Ну, если вернуться к истокам, ну, вот этого клише, как я понимаю, ну, тогда, когда оно родилось, имелось в виду побудь с этим, в смысле, ну, вот это вот из серии «Не убегай из контакта».
Угу.
Из вот этого неясного.
Остановись,
да.
Остаться,
проживи.
В этом чувстве.
Угу.
ну, как мне кажется, это ноги растут оттуда-то оттуда.
Да, да. Когда она уже стала таким анекдотом, когда там отец открывает холодильник, папа, мне холодно. Вот. Если честно, я, ну, на мой взгляд, от этого клише вообще в терапии уже можно отказаться. Вот. Ну вот я бы предложила бы его вообще. Вот, убрать. Я бы вообще его не использовала.
Да, я понимаю, но чтобы сделать акцент как-то в конце терапии, клиент к чему-то пришел, и чтобы он выйти на
одного клише на другое тогда.
Дело в том, что, ну, тоже опять-таки опрашивая эту свою клиентку, да, побудь с этим. Ну, типа, чтобы я что-то осознала, что-то поняла, но я и так же с этим бываю постоянно. Я считаю, что вот это вот побудь с этим, ну, оно не нужно в принципе, потому что то, с чем к нам приходит клиент, он, в общем, с этим живет. Вот, если он с этим еще побудет немножко, ничего особо не изменится, там, как и за предыдущие там 15 лет его жизни. Вот.
Я это чуть по-другому воспринимаю. Не с той проблемой, с которой пришел клиент, а какая-то мысль новая, которую вот терапевт показал с какого-то другого ракурса, например. И клиент такой, ух ты.
И вот в этот момент... с этим, в смысле, с инсайтом?
Да.
Угу. Тогда это про, ну, неправомерное использование клише, да, и тогда, ну, побудь с этим инсайтом.
Или инсайтом, или, может быть, каким-то вопросом, который в себе раньше клиент не задавал.
Но он же и так с этим будет после
этого. Мне кажется, да, что когда терапевт говорит «побудь с этим», то имеется в виду, ну, в контексте, что, скорее всего, клиент что-то убегает.
Угу.
Он убегает, и терапевт хочет его в этом задержать, чтобы он из этого не уходил. И поскольку говорит он об этом в повелительном наклонении, то он присваивает себе функции человека сверху, который все видит, все знает. Мне кажется, что более правильно в этом случае просто продолжать интересоваться, что ты сейчас чувствуешь. Что с тобой происходит? Ну, такой вот живой человеческий интерес.
Ну, отражать происходящее, да, там.
Да, то есть не заставлять его быть там, где ему не хочется, а проявлять свой интерес.
Угу.
Тогда вместо этой фразы «побыть с этим», ну, все-таки можно спросить, что с тобой.
Как ты себя чувствуешь?
Что чувствуешь, да.
Ну, кстати, что ты чувствуешь, да, это тоже клише.
Хотя,
я думаю, что это безусловно клише, но без которого мы в любом случае не сможем обойтись. Что с тобой и что ты чувствуешь, это те вопросы ключевые на самом деле,
которые
показывают интерес мой к другому человеку и к тому, что с ним происходит.
Что с тобой?
Как это можно задать по-другому, мне просто в голову не приходит. Мне кажется, никак.
У меня есть третий вариант ответа на вот это вот «побудь с ним». Да, спасибо, дедушка Фрейд. «Побудь с этим». Возможно, «побудь с этим» требует, ну, расширения контекста. И тогда заменой этому клише будет расширение контекста в плане. Смотри, когда ты сказал там, вот об этом, вот этом, об этом, ты сразу решил быстро переключиться на что-то другое. Что произошло в этот момент? Почему?
Убегаешь, почему, куда, чего, что?
Да, ну вот.
Мне кажется, что все-таки привязывать эту фразу к инсайту не следует. Поскольку если у клиента произошел инсайт, то он уже произошел, его нечего там удерживать. Если же у клиента инсайта нету, а терапевт хочет ему сучить этот инсайт, мне кажется, скорее проблема терапевта. Что-то ему так хочется сучить клиенту то, к чему он не готов, и то, что ему не нужно. И тогда эта фраза все-таки скорее настаивала, относится к тому, что клиент сбегает от чего-то непереносимого. И нужно исследовать причины, по которой он это делает.
Ну, что в этом такого непереносимого?
Ну, да.
Как бы обратить внимание на момент избегания, не про что даже, допустим, просто обратить внимание. Я просто сейчас говорю, я замечаю, ты избегаешь, что здесь про тебя. Ну, все, и жду.
Смотрите, давайте я предлагаю нам не углубляться в терапевтические процессы, а больше набрасывать каких-то речевых конструкций, да, которые вот, чтобы они в нужный момент просто всплывали. Окей, поехали дальше. Я тебя поддерживаю. Что это значит? Я сталкивалась с ситуациями, когда клиенту неизвестно, что значит поддерживаешь. Это что ты делаешь? Это что я должен чувствовать? Это как мне этим воспользоваться? Вот это вот я тебя поддерживаю, прежде всего поддерживаю что-то в тебе, да, то есть начинание, чувство, там, выражение, процесс, движение, действие и так далее. Вот. Это то, что я предлагаю заменить. И затем, как сформулировать, да, вот моя клиентка здорово сформулировала, что ты на моей стороне. Что еще? Что мы еще можем говорить?
Мне кажется, что, опять же, эта фраза произносится в контексте того, что человек, клиент, приходит в состояние, когда ему кажется, что весь мир ополчился против него, и что он очень одинок. Тогда эта фраза, она может быть терапевтичной. Это момент, когда мы сходим, как это в науке называется, у нас контакт, а у них там такой...
Рапорт.
Рапорт. Готов. Да. Для того, чтобы... не противопоставлять себя клиенту, а скорее, чтобы у него возникло ощущение, что он находится не в противостоянии, как здесь, как в этом мире. И тогда эту фразу, может быть, не всегда нужно менять. Другое дело, когда она применяется не совсем в контексте, когда речь идет о каком-то действительно процессе, который с ним происходит.
Применять фразу сообразно контексту, это уже личная работа каждого. Моя задача накидать варианты.
Да, но вариант тогда опять же таки от контекста. Не всем понятно, в каком контексте эта фраза неверна. Можешь ли ты привести этот пример?
Я привожу этот пример, когда там, я, например, про что-то рассказываю, я тебя поддерживаю.
Что
и
ты
все.
Рассказываешь?
А вот рассказываю про что-то важное.
Понимаете, получается у нас, по крайней мере, про вот это клише, то это редуцированная фраза.
Да.
И ее клишированность заключается в том, что она редуцирована. Если мы ее в контексте разовьем, она перестанет быть клише и станет живой. Поэтому ее не столько надо заменять, сколько действительно, как говорит Саша, конструкцию. То есть не ставить точку, то есть вот как например, было везде свои клише. Например, в сообществе есть такое понятие право полушарное, левое полушарное. Мы все друг друга понимаем. Пациенты. А это зачем? Для того, чтобы как раз он не понял. А здесь противоположная задача,
чтобы понял.
Значит, здесь как раз надо развивать фразу, а не редуцировать.
Да, развивать, безусловно. Поддерживать, как?
Ее по-разному говорят. Некоторые говорят, ты можешь на меня рассчитывать. Например, я хочу говорить, что я тебя
великолепно. Ты можешь на меня рассчитывать.
Потому что если тебе надо обняться, я тут. Хочешь об этом поговорить, я тут. Можешь быть, ты на меня рассчитывать.
Можешь на меня рассчитывать.
На меня опереться.
Вот опереться, это вот уже тоже опять-таки к клише. Потому что про на меня опереться, это тоже вот неясно. По крайней мере, нашему человеку.
Дайте денег.
А на самом деле это вариант. Тогда, возможно, используя эту фразу, нам стоит уточнять, что мы можем.
Мы можем на меня рассчитывать в.
В чем-либо.
Тоже
продолжу. Есть ли еще идеи размышления?
Я, честно говоря, думаю про то, что ведь когда терапевт говорит клиенту про то, что я тебя поддерживаю, у него, видимо, есть какие-то интенции, переживания, которые... И тогда, видимо, нужно говорить, ну, то ли... Ну, я бы, например, тогда говорил про какое-то самораскрытие. Вроде да. как. Там да. тебя бросил муж, меня тоже бросал муж, мне как бы... было так же больно, как тебе. Тогда вроде бы ну, не так же, как тебе. Ну, это, конечно, вообще, это, конечно, слияние. Да? Ну, да, это да. слияние а, некоторое да. Конструктивное, потому что, в принципе, без слияния невозможно работать.
Мне нужно вопрос. Я сейчас услышала один момент. Может быть, я дикий клиент, когда проекта.
Великолепно.
Да. Ты сказал мне такую фразу, когда клиент говорит, это про то, что, хотя в обычной конструкции говорят это о том, что. Почему ты говоришь про то, что? То есть это что же такое?
Это клише, это гештальтное да, клише. Из английского.
Про, я не знаю, правда или нет, но это вот не из области гештальта. Я слышала от людей, что про говорят в Одессе. А гештальт в Украине возник, я так поняла, вот через Одессу.
На всем Украине через Одессу возникло.
Это фраза для меня лично. Что это вот так вот пошло.
Ну, не знаю.
Просто размышление на тему.
Кстати, очень интересно, да. Ну, это легко может быть.
Простая мифами и легендами.
Да.
Я здесь не писала, там было. Про что здесь? А, сейчас. Что здесь про тебя?
Что здесь про тебя?
Да, да, вот это вот.
Угу.
Что здесь о тебе?
Что здесь
я
о тебе?
Тебе?
А, мне очень нравится твоя идея про то, что за вот этим... Про то.
Если мы сейчас вычистим, если мы вычистим сейчас все речевые клише, то мы будем во внутреннем перлузианском молчании. Да.
Однозначно. Я тебя поддерживаю. Действительно, за этим у терапевта есть какие-то чувства. Вот... Возможно, их стоит раскрыть там, в серии. Меня ужасает твой рассказ. И тогда большей поддержкой, чем фраза «я тебя поддерживаю», будут именно эти поддерживающие чувства. Потому что у клише, я немножко поболтаю пока, есть другая оборотная сторона. Да, я замечала, что люди, только пришедшие вообще в гештальт-подход, и не только в гештальт-подход, многие подходы, хватают клише и начинают их применять, ну, думая, что это есть терапия. На самом деле, это не так. Вот.
Мне вообще по поводу фразы «я тебя поддерживаю» есть какое-то такое нехорошее ощущение, что это про одобрение. Вот я когда слышу эту фразу, то я вот слышу что-то вроде «ты молодец, в этом давай дальше продолжай».
Благословение.
Отеческое. Зависит от того, что нужно. Потому что фраза «ты молодец», она может быть действительно ну, поддерживающей, да, там, как это, там, направляющей, там, помогающей, если у человека есть на это потребность. А с другой стороны, эта фраза может сказать как «отъебись». «Да, ты молодец, иди занимайся». Вот.
Ну, да, ну,
ты можешь звучать и как восхищение. «Ты молодец». Там. Я бы так не смог, к примеру.
Мне нравится твоя идея про то, что вместо этой фразы говорит о своих чувствах. Например, если эта ситуация происходит, когда человек находится в враждебном окружении, и это кто-то ему там вредит, то можешь сказать, я злюсь на тех, кто на тебя там, кто так с тобой поступает. Это позволяет человеку, ну, клиенту, если он не ощущает, не осознает свою злость, ну, присоединиться тогда к чувствам терапевта.
Ну, это своего рода поддержка злости.
По крайней мере, осознавание собственного чувства.
Если он говорит, вот, я же такой несчастный, но все против меня, все меня бьют там палками, никто меня не ценит, там, ну, спрашиваешь, а кто, вот, меня там кто-то не кричал. Ну, и он в позиции все время жертвы такой беззащитный, не осознавая свое поле своей злости.
Ага. Ну, то мы опять немножко углубляемся в терапию, потому что вот я бы в этом месте подумала о том, что ну, человеку ну, важно куда-то сейчас это деть, а потом уже злиться, там, не знаю, бороться, еще что-то. Ну, вот как-то так.
Ну, похоже, он этот образ все время носит с собой, жертва несчастная. И ему как раз не хватает осознавания другого пользы.
Возможно, мы о разных клиентах говорим.
А возможно, об одном.
Посмотри, как он ходит к тебе, попятится к тебе.
В одном, да, терапевт плачет над ним, а в другом учит его бить палкой.
Окей. Есть ли еще что сказать про вот это вот, я тебя поддерживаю?
Ну, это может еще так же звучать, как я тебя понимаю.
Вот опасная фраза.
Ну, опасная, бесспорно.
Вот, как по мне, вот они где-то точно опасные. Как я тебя понимаю, я тебя поддерживаю, особенно вот кризисные психологи, не надо соврать. Вот.
Это если говорить в контексте терапевт-клиента. Если это говорить в контексте кому-то групповом, то очень часто, когда кто-то говорит, я тебя поддерживаю, и потом добавляют, я тебя так понимаю.
Можно, знаешь, сказать...
И они потом сливаются в этом понимании.
Вот я тебя так понимаю, они великолепно сливаются, но на самом деле, ну, как бы, ну, понятно, без осознаваний.
Это бы... солидарность уже.
А вот солидарность, да. Я бы здесь сказала, ну, мне близко, вот я обычно в таких случаях говорю, мне близко то, о чем ты говоришь. Вот, потому что, ну, да, я думаю, что это можно сюда записать. А, ну, для меня в этой фразе но нет...
Ну, перефразировать, ну, безусловно, то есть прям я тебя понимаю.
Да.
Как на кухне. Тогда можно сказать, что у меня есть похожие чувства, это было, или опыт.
Или похожий опыт, да. Мы как будто бы оставляем пространство, ну, для индивидуальности клиента, и вместе с тем обозначаем, ну... какую-то общность.
И тогда можно, если не сексу, то предположить чувство клиента. Сейчас мне кажется, что ты сейчас можешь уплиться или жалеешь себя.
Да. Я бы, наверное, испытывала злость. Да. Я бы сейчас тебя жалела. Ну, какие-то такие штуки. Угу. Как бы вот легализация поддержки терапевта, терапевтом клиента, это суть вообще-то клиентское вот, ощущение, что терапевт тебя поддерживает, не во фразе «я тебя поддерживаю», а вот
абсолютно
это, допустим, да, у меня есть похожие чувства. И, допустим, да, я вот в этом месте там, блин, мозги там больше. Да, клиент, ну, понимает, что с ним, он сам это признает.
И тогда, ну, на самом деле, можно сказать, я тебя поддерживаю в том, что ты имеешь право в этой ситуации действовать. Ну, если я говорю о таком случае.
Здесь можно сказать, ну, я хочу тебя поддержать, ну, как ты, но мне важно сделать это правильно. Какое из моих слов, ну, ляжет тебе там на душу. Вот, и попробовать перечислить разные варианты. Ну да, если у клиента там проблемы с тем, чтобы брать поддержку, да, и принимать ее. Это, мне кажется, ну, такое приближающееся. Окей.
Ну, и тогда опять же перечислить в контексте.
Конечно. Речь всегда о контексте.
Речь идет о том, что я вхожу в рапорт с клиентом, чтобы он испытал прохрало доверие. Пространство безопасности. Либо это уже какие-то терапевтические интервенции, скажем так.
Речь всегда в контексте, но ну, у меня есть опасение, что часто терапевты об этом контексте забывают. Причем, ну, опять о контексте. Можно, ну, кроме своего и общего с клиентом, не учесть личный контекст клиента. И вот мне кажется, использовать эти фразы клише, к которым мы привыкли, да, вот почему особенно, ну, вот бывает трудно переходить от работы на интенсивах и конференциях, да, там, групповых, индивидуальных, к работе с дикими клиентами. Потому что, ну, здесь вот уже люди говорят на своем языке.
Офтальмологическое пребывание, и тут вдруг выходишь с диким клиентом, и надо доставать каток, это укладно и что-то.
Для меня как раз наоборот. Для меня абсолютно наоборот.
Мне кажется, эта тема важна еще потому, в том числе, ну, здесь мы в конкретном ракурсе, рассматриваем проблему, а проблема заключается в том, что когда мы ограничиваем словами что-то, ну, или терапевт, или клиент, возникает иллюзия, что мы говорим о чем-то одном. А всегда стоит уточнить. И я много раз это замечаю в супервизии. Клиент что-то сказал, терапевт ну, повторил, и вроде всем все понятно, они пошли дальше, понесли. Но со стороны видно, что у каждого за этим
стоят
абсолютно другие смыслы. И тогда, когда терапевт говорит все эти фразы, эти все клише, он находится в полной уверенности в том, что он говорит понятное для всех, абсолютно с определенным смыслом, не имеющие других толкований, какие-то вещи. Вот. Но на самом деле, да, тут мы уже много контекста насобирали, много смысла. Именно об этом идет речь, о том, что все время сомневаться и перепроверять в том, что ты говоришь, и насколько это соответствует тому, что происходит на самом деле между нами и внутри клиента.
Да. Ну, я вот еще вот так, какой я вывод делаю, что в терапии с диким клиентом, ну и на самом деле не только с диким, я считаю, что с любым человеком, важно говорить больше. Ну, потому что клишированные фразы, их, собственно, идея в том, чтобы там в одной фразе заключалось много смысла. Мне кажется, терапия будет терапевтичнее, эффективнее и так далее. Ну, если мы будем говорить больше.
Это кто, терапевт?
Терапевт, да, больше, чем клише. Ну, более человечно, более как-то так. Вот. Я еще, как-то я так, конечно, немножко рвана. Вот. Не помню, в какой книге, может, Леша подскажет. Я встретила идею о том, что когда к нам приходит клиент, психоаналитическая книга о том, что вначале мы учим клиента своему этому птичьему языку, и только потом начинается терапия, когда клиент уже может с нами на нем разговаривать, он может нас понимать. Вот. Собственно, я подняла эту идею для того, чтобы не мы учили клиентов, как им говорить, а сами учились у клиентов, да, что они называют. И тогда действительно в контексте терапии рождаются какие-то словечки, там, фразы и так далее. Они тоже становятся клише, но для данного конкретного клиента. И тогда за ними действительно остается смысл для данного клиента.
Теоретически разговаривать с ребенком, стоять на коленке, с ним одного роста и начинать. Тогда ребенок слышит человека взрослый. Так и здесь. Перейти на птичий язык клиента, там с ним найти какие-то общие
точки соприкосновения
в домике, тогда клиент понимает, я понимаю клиента.
И мне кажется, также важно все-таки вот эти вот и клиентский язык, да, который может быть вообще достаточно своеобразным, да, переводить на язык чувств. Собственно, мы там тоже об этом много говорили, да, что часто клише – это место, где следовало бы поделиться чувствами. Вместо этого мы говорим, я тебя поддерживаю. Вот. Потому что это тот процесс, мы сейчас опять уходим в терапию, мать его так. Вот. Это тот процесс, который важен в развитии каждого человека, а в нашей культуре на него, было... Я думала, как сказать.
Я думаю про то, что ты очень классно схватила, да, маглы и волшебники. Ведь вообще за этими фразами часто похоже, если там я анализировал бы, зачем я использую эту фразу. Потому что я видел, как какой-то замечательный человек, очень успешный терапевт, использует ее в своей практике. Когда он говорит клиенту, что я тебя поддерживаю, клиент обрастает инсайтами,
щелка,
шарами, взрывается, ему становится хорошо, он ему кланяется в ноги, говорит, да, отдает ему деньги и уходит. И я думаю, если же я скажу своему клиенту, я тебя поддерживаю, то произойдет магия. Говорю, магии не происходит. Это я как-то про то, что любая ведь фраза, она служит какому-то, все равно какой-то цели. Мы чего-то хотим получить. Речь так устроена. Ты говорил про то, что вроде как побуждение, не совсем терапевтично, тем более не терапевтично в рамках гештальт-терапии. Но все равно речь, она изначально, пойди забей мамонта, да, ты пойди отними у него ногу, ты там еще что-то. Все равно мы чего-то хотим от другого своей речью получить.
Ну, ты если слышишь? Продолжать это рассуждение,
пожалуйста, нет, в общем, меня можно перебивать, да, легко.
То здесь, ну, здесь мы обсуждаем форму, но помимо этого очень важна интонация. Можно говорить о чувствах, говорить бесстрастно, и это будет неправда. А можно говорить эти формальные фразы, но очень прочувственные.
Да, можно просто сказать, я тебя поддерживаю. А можно сказать, я тебя поддерживаю, что человеку сразу, ему дальше не надо разворачивать.
Действительно, на моей стороне, действительно, разделять мои чувства. И важно, чтобы это не только было с чувствами там, или контексте, но и важно, чтобы это, как этот же мастер, было вовремя, неформально.
Да.
Чтобы и здесь я понимаю смысл того, что ты говоришь, говорить больше.
Да.
Но если принять буквально твое сообщение, то можно подумать, что ты говоришь о том, что терапевт должен просто больше звучать. Но ты говорила именно как раз вот это объяснение.
Расширение. Да. Расширение. Качественнее, да. Окей, ну что, дальше? Это твоя ответственность, это не твоя ответственность. Гениальное совершенно дикому клиенту объяснить, что значит, что это его ответственность, что он при этом должен делать, чувствовать и так далее. Да, да, я считаю, что...
Вопрос ответственности на самом деле очень сложный вопрос, в том числе и терапевтический. Поскольку на определенном этапе своего развития каждый терапевт фиксируется на идее о том, что он должен передать ответственность за свою жизнь клиенту и все свои усилия бросать как раз на это. Передает с самого начала и все чуть ли не с первой и продолжает это. И это вот и я слышу иногда отголоски этих представлений, да, какой-то терапевт, ну, просто знакомый, говорит, вот я передала ему его ответственность. Здесь вопрос в том, что...
Кто-нибудь отдавался, что-то взяли?
Вообще, как оно изначально у тебя оказалось?
Вообще, может ли он на самом деле взять ее, если он пришел в разобранных чувствах?
Мне кажется, что под ответственностью еще лежит разный контекст. Каждый вот ответственность пихает.
Что-то пихает.
Свое, да.
Вот это твоя ответственность, и я передал ему ответственность или взял в его ответственность. Это два клише, где слово ответственность, на мой взгляд, имеет разное значение. Это твоя ответственность. Мне кажется, если ты говоришь эту фразу клиенту, то ее нужно сразу сопровождать объяснением «это не твоя вина». Словами «это не твоя вина», потому что действительно, ну вот, не только у этой клиентки, но еще у нескольких, и у меня самой лично, вот слово «ответственность» чуток ассоциируется с виной.
А у меня ответственность, это ответственность ассоциируется с разделением. Есть слияние, но разделяется. И для меня не про вину обычно.
А про что? Это делаю я, это делаешь ты?
Ну, как бы вот мы два разных человека. Вот об этом.
Если говорить обо мне, то я вообще избегаю, интересно, почему, этих двух слов. Вот одно слово это ответственность, а второе это слово самооценка. Но я что-то очень сильно ненавижу эти два слова. Когда приходит клиент, у меня низкая самооценка. Я понимаю, что он уже где-то много походил по психологам.
Ну так и не понял, что с ним.
Мне придется как капуста очень долго очищать от этих всяких наслоений, представлений других чужих людей, каких-то там теорий, которые на него навешали, чтобы добраться до чего-то там реального, до того, что с ним происходит, что он чувствует, что с ним в жизни, поскольку вот это вот слово «самооценка», для меня это ни о чем вообще. Вообще ни
о чем. Она более, только у меня есть три слова «ни о чем». Это для меня просто катарга. Это вегетососудистая дистония, остеохондроз и седалищный нерв. Когда мне говорят вот эти три слова, то все готово, потому что мне надо вот это все выбросить и начать разбираться, где у тебя болит, когда и как. Что вы делаете со словом «самооценка»?
Ну, я как всегда начинаю окучивать вокруг этого слова. Так же, как и вы, начинаю узнавать, да, что человек под этим имеет в виду.
Что это значит?
В каком контексте, что там такое, откуда вообще это делалось, какое представление. Ну, так, так. Ну, интересно узнать еще, уже лично для себя, у кого он был до этого. Или какие книги он почитал.
Да, дело в том, что я тоже не люблю слово «самооценка», тоже оно для меня такое очень своеобразное. Ну, как минимум, я считаю, что их, если они есть, то их не одна. Вот. У меня здесь такое двоякое представление о том, что если человек все-таки где-то что-то поднабрался, то, возможно, это чего-то каким-то боком в его душе откликнулось. Ну, то есть это не просто тупо набранные интроекты, а, ну, они нашли какой-то отклик. И, ну, я бы не спешила с ними расставаться в том плане, что ценен этот отклик, чем именно они откликнулись.
Mm-hmm. То есть... Что это для тебя?
Да, что это?
Это седалищный нерв. Покажи.
А он вообще есть? Он вообще есть?
Вот так вот толщины, поэтому я всегда... Как его ущемить?
Понятно.
Мне кажется, еще про ответственность часто подразумевает какие-то обязанности.
Ага, обязанность, ответственность,
потому что,
обязанности.
Да, когда ты спрашиваешь, что значит ответственность, там, моя, его. Ну вот я там.
А вот мы сейчас. Это хороший вопрос. Да. Обязанность. Хорошо. Ответственность и обязанность. Для меня ответственность, ну я же говорю, она связана с, ну вот, с разгребанием последствий и с конкретными действиями. Mm-hmm. Вот это хорошо, ты говоришь, это моя ответственность, и как это отразится на мне, вот на мне лично, ты там, это моя ответственность, что я опоздал, хорошо, что ты сейчас сделаешь, ты изменишь последствия, вот, ну вот для меня это как-то вот про работу с последствиями.
Mm-hmm.
Возможно, про компенсацию. Но опять-таки, это если... Но это если виноват.
Следующий этап расплаты.
Я, кстати, вот эту связку вины и ответственности, думаю, вообще ж уголовная ответственность.
Да.
Самая такая...
Но вот опять-таки даже уголовная ответственность не всегда подразумевает вину.
Да.
Может быть халатность, то есть невиновность, но безответственность.
У меня ответственность, она сама по себе ни о чем не говорит. Для меня она возможна только в связке со свободой, может быть так.
А вот это вот для меня связка, а вот это клише еще с универа. Свобода и ответственность. Кто там? Ролан Эй, Элом?
Я, Лам, любой экзистенциалист.
Я к чему крутилась. Вот эта свобода осознанно сделать выбор. Она зашла в маршрутку на этой клетке, говорит, я зашла, вижу, подушка сидит, сел возле нее, и не хочу я ее видеть, там свободное место, я пошла, села там, где я захотела. Вот это вот ответственное понимание про себя, что я сейчас хочу. Вот это озвучание и присваивание себе, я, может быть, сложно сейчас говорить, но вот это вот удовольствие, ответственность сделать себе удовольствие. Это сложно. Но у меня здесь вот это про вот эту свободу свою.
Где там ответственность?
Понимаешь, мне кажется, что за вот этой ответственностью стоит очень много. То, что ты точно так же каждый свой смысл. Ну, к примеру, там вот если вернуться к обязанностям.
ну, типа, я обязан там делать, ну, потому что это еще со школы. Ты ответственен за то-то. Это означает, что ты как бы должен это делать.
Ты отвечаешь, да.
Ты отвечаешь, да. То есть, как бы, там, еще в каких-то... То есть,
возможно...
у каждого это может быть связано с каким-то контекстом. Там, про то, что она пошла и разрешила, и там, сделала там свой выбор, осознанно поступила так, как она хочет. Ну, ну, молодец, но тоже вот как бы... Она это подразумевает, может, под ответственностью.
Что? Слушай, так. Слушай, вот про ответственность ты отвечаешь, то есть ты должен это сделать. Я бы здесь, ну вот, перефразировала не про обязанность, а про то, что, ну, никто другой не сможет сделать это за тебя. И тогда mm-hmm. ответственность — это то, что никто другой mm-hmm. не сможет сделать там за тебя mm-hmm. или вместо тебя. Не сможет, не должен, не возьмется. Ну, и дальше это про расширение контекста.
Это
да.
Такое обобщение на самом деле. Может, кто-то за него это сделает, откуда мы знаем.
Я не знаю. Он тогда не должен стоять там через слэш, потому что правда, да. Может, это сделать может, но не должен.
Но не должен, да.
Речь о месте человека в цепи причинно-следственных связей. То есть, ну, вот он находится в такой точке, угу. да, вот этой причинно-следственной связи, хочет он, не хочет, а от его действия будет вот такие последствия, и он должен
да.
осознавать, что да, он это может сделать, то есть это о свободе выбора. Угу. Но он понимает, что да, я принимаю решение сделать это, и я готов оценивать, что из этого будет вот это и вот это. Я готов, допустим, этим пользоваться, а это прикрыть.
Угу.
Или а с этим смириться. Ну,
вот, угу. Расходить про плюсы и минусы какого-то своего шага.
Вот мне больше нравится здесь про причинно-следственность, ну, о том, что ну, то, что ты сделаешь с этим сейчас или не сделаешь, ну, да, последствия.
Неважно, там плохие, тоже, знаете, повлечет последствия, да.
И будет иметь последствия.
За 20 часов,
да. Да, там может быть...
Ну, имеет последствия, да. Да.
Как ты думаешь, к чему это приведет, да?
Да.
Ну, да, какого небольшого.
Мне кажется, здесь не про плюсы и минусы. Хотя, ну вот, как идея подходит, мне скорее, ну вот, про то, что, ну, ответственность – это то, что зависит от тебя.
Mm-hmm.
Вот, вот как-то так. То есть, да, это могут быть там действия, там, какие-то конкретные бездействия. Связано, да. Угу. И тогда, там, это твоя ответственность, ну, ты можешь с этим что-то делать. Mm-hmm.
Или что ты можешь для этого сделать?
Или
я
просто
думаю, что слово ответственность — это понятие, оно пустое.
Вот, да.
У него нет опытного...
Да, да, опытного наполнения. Потому что когда один говорит, это моя ответственность, другой понимает, ну, совсем другой. Один говорит, это моя ответственность. Я принимаю то, что я тут накосячил, и да, я виноват, и... говорит, да, и извини. И это вся его ответственность. А там, например, другой понимает, как я ответственна, что так я, ну, так и другой будет что-то делать с тем, что он накосячил. Ага, окей.
Знаете, меня сейчас осенило кучей слов.
Ага, давай сюда.
Все способы прерывания контакта. Ты слился. Откуда у тебя этот интроект?
Да, да.
Это к списку туда.
Откуда у тебя это убеждение?
Убеждение.
Да.
А ты слился?
Ты слился опять.
Я даже не знаю, кому бы я это сказал.
Я не знаю про ты слился.
Ну вот не ты слился, а ну вот это слияние. Возможно, нам сейчас кажется, что мы говорим об одном и том же, но у нас разные ситуации. Вот здесь про похожесть.
Я слился, я вот все.
Да.
Ну это да.
Не дефлексируй. Оно же да, не уходи от этого. Кто в курсе, во сколько мы должны закончить?
Половину.
Половину чего?
Восемь.
Половину восьмого. Окей, у нас есть еще немножечко.
Там перерыв.
Да, перерывчик и процесска. Угу. Что у нас еще было про ответственность? Там твоя, не твоя ответственность. И...
Границами это всегда как-то сбивается.
Вот да, вот там тоже была какая-то фраза, что там...
Мои границы, твои границы, нарушаешь границы.
Окей, да.
Нападай на мои границы.
Вот да.
Границы это хорошо.
Да, да, про границы это. Сейчас, одну секундочку. Дело в том, что я не фотографирую, мы это как-то не очень, кто-то, никто не ведет записи. Я это скорее запоминаю, потому что, ну вот, мне важны там рассуждения и размышления. Ага, сейчас Саша это снимет. На, последствия обязанности никто другой не. Угу. Окей, да, давайте дальше теперь, да, можно вытирать, я думаю, про границы. Угу. Это мои границы, не влезай в мои границы, ты нарушаешь границы моего личного пространства. Говорю я своей маме, которая вообще не вкуривает, почему я злюсь. Когда она обыскивает мои сумки на предмет сигарет. С учетом, что мне 27.
Я своему другу говорю завтоп.
Как?
Завтоп.
Ага.
Вторжение.
Но мне тоже на самом деле это не ясно, тоже из какого-то другого контекста.
Ну, завтра подразвитская игрушка.
Ага, ага. Да, за черту, да. Это мои границы. Не нарушай мои границы. Или ты нарушаешь мои границы.
Кажется,
или это твои границы?
Надо сказать о своих чувствах. Я на тебя злюсь.
Да, я на тебя злюсь. Я считаю, это мне решать. Ну там, что мне делать там и так далее. Не командуй, например. Я бы сказала...
Если клиенту такое сказать, ну что?
Что?
Клиент это может обидеться, а вот это мне решать?
Да.
Это, ну, если хотим его спровоцировать. Ну, можно сказать и клиенту, там, это тебе решать, если клиент жалуется на то, что кто-то заступает. Да, то есть тут...
Заступают границы.
Я для меня применяю. Походу, ты лучше знаешь, как мне лучше.
Дело в том, что, Саша, вы не общались с моей мамой. Она скажет, так и да знаю. Абсолютно серьезно. Здесь вопрос в другом.
Ради бога, мы действительно
знаем. Вот. Про границы. Вот мои границы, я бы сказала, заменила эту фразу, это мои границы, это то, что касается только меня, или имеет последствия только в отношении меня. Ну, или тебя, если мы говорим о ком-то.
Знаешь, тоже может означать, как это моя территория.
Это моя территория.
Имеет отношение, да, или зависит?
Да, имеет отношение, зависит. Это и есть посыл.
Посыл, я имею в виду, посыл.
Это и есть посыл. Вот, потому что... Да, здесь может быть остановись, да, вот там. Ну, я злюсь, мне неприятно то, что ты делаешь, ну там. Я против, это может звучать. Сама разберусь. Да, это по сути посыл, это ну, остановка какого-то действия в свою сторону. Ну да, ну, слово остановись, оно как-то более. Да. Ну, если говорить это кому-то, то ну, можно расширить. Когда ты там говоришь, делаешь что-то и то-то, ты точно не помогаешь там и так далее, а там расстраиваешь, злишь, провоцируешь ссору, там, ну. Больше о последствиях, может быть. Но это я скорее, ну, вот о своем опыте. Вот. Потому что, да, границы это такое тоже. Как и ответственность.
Это метафора.
Это метафора.
Выполнение очень важно.
Да. Угу. Есть ли что-то еще у нас про границы?
Нет, ну если у нас вас это не касается, это нет, терпит.
А почему?
Может быть, начало.
Может быть, начало, но все-таки терпит.
Возможно, здесь не только не столько про терапию.
Маме не понравится эта фраза, и она продолжит дискуссию.
Ну, это уже ее ответственность. Еще раз фразу можно?
Вас не касается.
Да, это хорошая фраза. На самом деле, здесь вопрос не в том, что, возможно, магичность этой фразы, это мои границы, заключается в том, что она должна кого-то остановить. Вот. Но как и фраза «еще раз можно?» Я вытесняю этот момент, стараюсь. Это вас не касается, да? Ну, это некоторое обозначение, да?
Для меня это мои границы или ваши, это как-то более нейтрально. В то время как там это вас не касается или
это твоя ответственность.
Или это от тебя не зависит, не или что-то.
У меня фраза это вас не касается, абсолютно не гештальтерапевтическая. Угу. Если человек это замечает, если у него это вызывает чувство, в данном случае агрессия, когда он наезжает на кого-то, то это в любом случае касается. Как это не касается? Это все равно, что нивелировать его чувства и отрицать вообще его существование, разве отрицательное чувство. Это
тогда
вас не касается, аннигилирующее, очень агрессивное. Я согласен, что после этого говорить о какой-то терапевтичности невозможно. Поскольку терапевтичность это видеть клиента, а никак не отрицать его чувства.
И тогда, возможно, здесь фраза «А как это тебя касается?»
Да.
Но она тоже, на самом деле, может звучать достаточно агрессивно.
А вот. Что с тобой сейчас происходит? А? Угу. Ты похоже злишься на меня.
Угу.
Ты похоже злишься на меня. Как-то...
Она прекрасно слышит, не знаю, мне это.
Ну, для меня ты похоже злишься на меня, это как будто бы проект.
Вот проекция, когда ты злишься на меня и без вопроса, с утверждением.
Когда говорят, ты похоже злишься, это просто не проекция.
Приглашение к дискуссии. Да, нет, допустим. Да.
Вот это вот, это мои границы, да, вот верно говоришь, что, очень приличное. Но хаму в очереди говорить, это мои границы.
Так, может, нет, я не могу говорить, что это касается. Я по-другому буду говорить,
кому очередь. Здесь есть другая, но оборотная сторона. Когда наши клиенты осваивают фразу «это мои границы», «это там твои границы», да? Ну, это их ответственность. Я скорее о том, что эта фраза позволяет быть чуть более трусливым в отстаивании таких своих границ. И в отстаивании себя. И мне кажется, здесь важно иметь несколько синонимичных фраз, возможно, похожих в каких-то контекстах, чтобы их использовать, с идеей усилить, потому что фраза там «это тебя не касается», да, она достаточно агрессивная, а фраза в терапии «похоже, это ее не касается», она как будто бы дает клиенту больше права, чем фраза «это твои границы».
Мне кажется, вот эта фраза про границы, это... Сейчас формулирую. Это из области каких-то теоретических конструкций.
Да.
Она возникает в тот момент, когда мы пытаемся объяснить чувства клиента, которые возникают.
Угу.
Там чувства обиды, злости, там еще каких-то. И тогда приходится вводить эту теоретическую конструкцию о том, что есть какие-то границы, есть какое-то пространство, там внутреннее это самое, при нарушении которых возникает твое чувство.
Угу.
И тогда, собственно говоря, применять эти теоретические конструкции как это ставить телегу впереди лошади. Я об этом говорю. То есть, сейчас попытаюсь сформулировать, потому что смутно ускользает. Мне сложно сейчас представить ситуацию, в которой я буду говорить эту фразу. Я могу эту говорить фразу в контексте обучающей программы, например, для того, чтобы, опять же, таки научить терапевтическому языку или научить абстрактному мышлению, чтобы клиент видел себя и клиента со стороны, как часть процесса которого, какого-то. Но говорить слово «границы» в общении с клиентом, мне кажется, это неверно, поскольку это привносит некое теоретизирование, то есть уходят из области контакта, в области абстрактной сосуды.
Я удержу. Я просто вот про фразы, про то, что вы не говорите это с клиентом, я вообще этот перечень фраз со своим терапевтом, не с одним, там, не со вторым, я их не слышу. Я их слышу на интенсивах, среди участников интенсивов, не от супервизоров, не от там, тренеров. Я их слышу от участников, которые нахватались их от других участников.
Которые,
в принципе, для меня это какие-то мифические фразы, которые, о которых все говорят. Но с клиентами их практически никто никогда не использует.
Вот этим отличается работающий терапевт от неработающего или от участника. Потому что действительно вот эти вот там наблатыканные фразы, да, там теоретизированные, мне кажется, они никому еще не помогли. Да, да, да. Смотри, фишка в том, что... Сейчас я заверну. Дисциплину как дисциплину конституируют в том числе и термины, присущие только ей. То есть Чугунова. Я ее сама не повторю.
Это, иначе говоря, отличает нас от других направлений.
Да, да, это то, что словарь, да, это то, что формирует...
Да. Нет, это был пациент, который пришел и в крайний раз говорил летчик. С тех пор он меня влюбился, любит уже 6 лет. Потому что крайний, это
да.
Уже
последний. Был,
это было то тогда, я
говорю, да. Не последний.
Я никогда не употребляю, наверное. Да.
Можно я вернусь к границе?
Да, границы.
Я не знаю, но опять же, если говорить, вот ты сейчас на моей территории, ты хочешь здесь остаться? Как тебе здесь? Будешь ты здесь или может? Или он, то есть говорить о границах, вот как...
Как о территории.
Да. Если мы ищем синонимы, да, у меня была, например, я работала одно время с группой реабилитологов, и они мне говорили так: мне от тебя нужно, чтобы ты мне поставила вешки, вот в которых я могу работать, от сих до сих, а сюда не заходить. Вот, знаете, как вот? На болоте. Вот это. Да. Вот. То есть, вот эту вот конструкцию такую про границы, как-то может быть ее смягчить?
Я знаю, как ее смягчить. Здесь действительно может быть, не только про чувства, да, что я там на тебя злюсь. А здесь я считаю. И здесь, возможно, про, мне нравится, мне не нравится. Но, опять-таки, если вот, собственно, что меня натолкнуло, метафора границ, как действительно некоторые территории, да? Когда кто-то приходит ко мне в гости, я говорю: слушай, вот ты сейчас у меня в гостях, я хочу вот так. Вот это скорее вот про то, чего я хочу.
В спальню не заходить, иди на кухню.
Да, да, да. Кота не гладить, там, не знаю, собаку не бить. Вот. Это как-то, про правила и про то, как я хочу. Может, даже не всегда про чувства. Вот на границе так, как я хочу. Да. Да, по моим правилам, как я хочу. То, что сказать это мои границы, проще, чем сказать: слушай, я хочу вообще по-другому, я не хочу то, что ты предлагаешь. Потому что сказать: я не хочу там то, что ты предлагаешь, или то, что ты хочешь, это же какое преступление у сливающихся пар. Да. Как-то так.
К следующему.
Да. Ой.
Все.
Ну, про что это, да? О чем это? Как это к тебе относится? Ну, разбираем, про что это, или уже мы как-то его обсосали? Ну, тогда великолепно, я в своем процессе сейчас. Это тоже интенсивное.
Если честно, я вот не раз не слышала ни от одного терапевта, чтобы на сессии выдал клиенту «я в своем процессе сейчас». Или чтобы клиент это выдал терапевту.
Знаешь, а я вот на группах регулярно эту фигню слышу. И никому не приходит в голову уточнить, что это значит.
Подожди, но если это
группа, где я
разговариваюсь на одном языке, я прошу прощения, если я общаюсь с людьми, которые сидели, я так и понимаю, что я половину слов не понимаю, но они так и говорят на своем языке. Они это друг друга понимают.
Окей, снимаем.
На той же самой супервизорской группе, то, в общем, ну, можно, конечно, уточнить, в каком именно процессе ты сейчас какаешь или пикаешь. Но, в общем, все понимают, что, ну, чем как-то... Сейчас, пожалуй, лучше человека не трогать. Он там сидит в своем думании на совсем.
Ну, он просто не хочет с ним общаться. Говорит, я в своем процессе. И вроде бы и такой весь прогерсифицировал, да. И все отстали.
И нахуй не послал, и, в общем, как-то...
С вами не заходите, иди на путь.
Да, с вами не заходите, иди на путь. Ну, правда, вот это
большая
работа клиент-терапевт, но честно.
Не это самое.
Клиенты так не говорят. Да. Ну и в общем-то, никто так просили таких терапевтов, я тоже не встречала. Ты знаешь, я сейчас в своем процессе. Я же могу прийти на сессию клиента и сказать, ты знаешь, мне так херово, там вот, пожалуй, я сейчас буду не очень сильно включена. Но это ж...
Окей, ты права, да. Нет, я согласна на самом деле, потому что эта фраза, я же говорю, она выдрана с интенсива, с супервизорской группы, вот. Когда сидят шесть таких типа умных. И все такие в своем процессе.
Это просто вечером идешь бухать? Нет, потому что я в своем процессе. Вроде бы уважительная причина.
Ну, как это, ты просто бросил пить.
Или идешь бухать с другой компанией.
Ну, это такая уважительная отмазка.
Да. В общем, эту фразу оставляю.
Да, ее пусть уже себе говорят. Не уходи из этого, не уходи из контакта. Вообще, что такое гребаный контакт? Не уходи, давай так, не уходи из контакта.
А вот это да.
Мне кажется, что очень часто эту фразу нейронируешь там. Мне кажется, ты сейчас где-то не здесь.
Ага.
Тоже хотя бы уточнить. Ты еще как бы.
Угу.
Со мной?
Ты со мной? Тебе интересно, что я говорю?
Да, или ты уже думаешь о том, что ты будешь кушать плюшки.
Ну да. Да, тебе интересно, что я говорю. Как-то так.
Ты слышишь меня еще?
Да, просто ты меня слышишь. Ты слышишь? Вот это тоже
вкусно.
Да, да, да.
Сейчас тоже пошло модно, все говорят, я тебя слышу.
Нет, это как возвращение просто человеку
выщепленный. Да, ты услышишь. Да, но вот эта вот фраза еще бывает достаточно. Я тебя услышу. Или я там тебя слышу.
Я тебя услышала. Если брать контекст дистанции, то фраза «я тебя услышала» звучит как «ты свободен», можешь проваливать.
Да, это тоже...
И она, собственно говоря, давно исполняется.
Ты так слышишь, как все культуры друг друга послушают красивыми фразами.
А фраза «не уходи из контакта» вообще какая-то нечистотистая.
Ну да.
Абсолютно.
На юге регулярно говорят.
Ну что вы уже в супервизорской группе, чтобы повыделываться, нет?
Я не знаю. Чтобы получить сертификат окончания третьей ступени.
Что делать? Супер сама.
Эта фраза «не уходи из контакта», с моей точки зрения, это проламливание защиты клиента. Вместо того, чтобы ее исследовать, почему он там уходит из контакта, по какой причине, его насильно куда-то там тянут, куда ему, может быть, и не нужно.
Ну, может быть, в этом месте терапевта не все в порядке с ощущением.
Ну, вот я же про это. Это совсем не гештальтистская фраза. Повелительное наклонение и это самое. Если человек уходит, это некий феномен, который нужно исследовать.
Вот феномены, которые нужно исследовать. И вот это, возможно, там, не уходи из контакта, или ты уходишь из контакта, или там, ну вот как-то так. Мне кажется, за этим скрывается, чтобы не говорить про это. Это про то, что за этим скрывается как раз, ну, ряд феноменов, да. Я смотрю, ты смотришь в пол. Ну вот это тоже на самом деле будет клише. Ну вот что-то из этого надо, ну, раскрыть. Ну там.
Почему клише? Очень хорошее отражение. Угу. Ну, да.
Вообще не помогает пока.
Как-то не помогает.
Нет, потому что надо повторить эту фразу.
Какой-то на свое просветление, да?
Ты смотришь, ты все еще смотришь. Бля, ты все еще смотришь.
Ну, посмотри на меня.
А теперь ты не смотришь. А потому что ты мочокнулась. А что ты в этом месте чувствуешь?
Что мы делаем? Ну, что мы с этим делаем? То, что для меня вот этот вот вопрос о контакте, он как это, ну, насущен. У нас 5 минут остается, еще у нас есть чего-то там. У нас есть еще гениальное слово.
Фразы, ну, прям никогда не слышно.
Никогда
я понимаю,
не слышно.
Да, ну, то есть, когда там, ну, грубо говоря, подразумевает то, ну, да, обращает внимание, там, ты там отвернулся, или там, ты задумался,
угу.
Или, ну, там, ты сейчас о чем-то думаешь, ну, как-то, угу. Да, переформулируешься, ты понимаешь, что человек ушел куда-то, ну, грубо угу. Говоря. Угу.
Самая лучшая замена этой фразы, что сейчас с тобой происходит.
Да, что сейчас с тобой происходит.
Ничего другого в голову не приходит. Ну, разве, кроме того, что мы уже обсудили, похоже, нет, ты сейчас смотришь там пол, да? Очень хорошо.
Окей.
Ты на реально смотришь пол. Да, да. Посмотрите, смотри, ты на реально смотришь пол.
Что там
видишь?
Может, там у меня просто дырка насрана.
На самом деле это очень интересно, что клиент увидит, смотря в этот пол. Что за картинка у меня сейчас предложена?
Или что не хотят видеть, что не хочет,
что не хочет, кого не хочет видеть.
Он все равно что-то видит в этот момент. И очень интересно развернуть, что он сейчас видит, что у него за картинка сейчас. Если он так внимательно смотрит, то даже 8-й сессию подряд. Наверняка там что-то разворачивается очень интересно.
Как это баталия. Как это, Саша, мне это напоминает этот анекдот, что приходит мужик к доктору, говорит: доктор, вы понимаете, мне каждую ночь снится, как крысы играют в футбол. А хорошо, вот вам таблеточки привезли. Ой, подождите, у них в конце августа полуфинал. Так и тут. Окей, переходим к гениальному магическому слову «ресурс».
Я в ресурсе.
Полезный, блядь, ресурс.
Где-то все кризисные клиенты знают, они приходят на терапию, садятся, говорят,
я за ресурсом.
Они все это уже знают.
Но это те, которые это были в группах.
Это
люди,
нет,
которые не были.
Нет, они
так не говорят.
Да говорят. У меня вон, я же работаю с кризисом.
А ну вот, откройся.
Нет ресурса. А, может быть. Нет, я не подумала.
Донецкий что?
Ну да.
Что за ресурс?
У меня совсем о других ресурсах. А вы не тоже ресурсы? Ну, скорее, ну, как бы там денежные, там, материальные, ну что.
Ресурс. У меня, ну, как бы, силы, вдохновение, настроение. Ну, вот как-то так. Я не в ресурсе, ну там, может, с этим. Я не в настроении, я не
те, которые были в учебных программах. Ну, или человек с улицы не говорит, я не в ресурсе.
Зато терапевт говорит. В чем твой ресурс?
В чем здесь твой ресурс?
Что такое этот ресурс?
Там я растеряна, и в чем здесь твой ресурс?
Да ни хрена тут ресурса нету.
Это тебе стрясали, да?
Я не буду разглашать.
На самом деле, ну, как бы, мне такие встречались. Как бы это не просто дикие клиенты, это под вид диких клиентов махровые клиенты.
Мы сейчас не про клиентов, про терапевта говорим.
Да.
Который... Про слэм, который использует
терапию. Да, да, да. И когда ты спрашиваешь вот этого не просто дикого махрового клиента, ну, в чем твой ресурс, он на тебя смотрит.
Сейчас да, как-то по-другому.
Как? Вот поделись, там, если у тебя есть как.
Что, ну да, мне так не надо, не девчонка.
От
сказать, что тебя может там порадовать, что даст тебе сил, или там что-то, ну. Ну да, вот про то, чтобы как-то придать сил, наверное,
типа,
больше.
Типа, что положительного ты можешь найти.
Вот что положительного ты можешь найти, это попахивает популизмом немножко, да. Это про Карнеги.
Про позитивное мышление.
Да. Для меня это то, что может сделать тебя счастливым, ну, грубо говоря.
А вот для меня не обязательно.
Не то, что счастливым, но то, что тебе придаст
ресурса.
Ресурса. Я бы, знаешь, сказала, что из этого ты можешь использовать. Потому что вот ресурс, это, я бы сказала, что это не то, что там делает систему или передает рация, это то, что можно использовать.
Ну, вот ресурс вообще само по себе, это материал, на основе которого можно что-то вскрыть.
Usable, да, что-нибудь ну, такое.
Сильная сторона положения. Я, в принципе, часто пользуюсь этим словом, когда, допустим, у меня есть там информация уже о пациенте какая-то, да, мы собрали это дополнительные методы уже, я говорю, ага, вот это вот нам надо поправить, а вот на это мы можем опереться. Вот если у нас все в порядке, это ресурс.
Угу.
Вот на это я могу опереться.
То, на что могу опереться.
Здесь у меня все хорошо.
Опора. Да, опора, да, то, что можно использовать, да. Я бы еще, знаете, как контекст ввела, ресурс как источник. Ну, то есть, что здесь может быть ресурсом, что здесь может быть для тебя источником там, сил, вдохновения, чего угодно. И опять-таки, мне кажется, важно расшифровывать, да, не хватает ресурса, какого ресурса, тебе чего конкретно не хватает, там, общения или там, силы воли. А?
Или денег.
Да.
Немало вы не пахали.
А?
Не малова, не макха.
Ага.
Тогда я сниму.
Да, да. Так, у нас уже, в общем, половина. Я считаю, что да. Ну, как бы, мы успели ровно половину из того, что я хотела. Очевидно, что да. Вот.
Это успех.
Это всегда так получается. Я не знаю, почему. Со мной во всяком случае.
И ресурс.
Да, да, да. Это мой ресурс. Окей. Я что предлагаю? Я предлагаю нам сейчас подвести некоторый итог. Вот. Кто что для себя берет? Кому что было важно? Да, это клише. Вот, я не знаю, может, мы можем выключить уже на этом,
да.
Что же как бы обратная связь.